Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Дорогие друзья, шалом всем вам, рада приветствовать и по доброй традиции начинать понедельник именно с нами. С вами Татьяна Ваганова, и как всегда у нас интересные темы, гости, ждем от вас вопросов, потому что помните, что хороший вопрос – это путь к откровению, и я всем вам и нам тоже этих откровений желаю. С нами сегодня особенный гость, почему особенный, вы узнаете чуть позже, давайте я его представлю, руководитель миссии «Евреи за Иисуса в России» Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, шалом, Танечка.
А почему и гость особенный, эфир у нас особенный? Потому что сегодня мы будем с вами, я бы сказала так, начинать отмечать юбилейный год миссии «Евреи за Иисуса» вообще, то есть международная организация, насколько я понимаю, 50 лет, правильно? Вот.
Да,
и «Евреи за Иисуса» в России 30 лет. Вот такие потрясающие даты, 50 и 30 лет. Максим, мы вас поздравляем.
Спасибо.
Поздравляем просто. Аплодисменты,
слава Богу.
Аплодисменты, дорогие. Я поздравляю, во-первых, от «Теос Медиа» всю вашу команду международную, потрясающего дела, которое вот столько уже 50 лет идет, приносит плоды, и, конечно, вам приумножение благословений. Поздравляем вас от наших слушателей и зрителей, потому что столько мы уже лет выходим в эфир, и люди присылают разные отзывы, как их это касается, и даже то, что многие из них совершенно другой увидели путь вот христианства и еврейства, по-другому стали относиться к евреям, увидели для себя иные глубины в Библии, но это вообще просто очень многого стоит, поэтому от слушателей тоже, конечно, поздравления. И от меня лично, потому что я хоть и выполняю такую скромную роль, но все равно считаю себя немножко сопричастной к этому огромному делу. Спасибо, что вы дали такую возможность. И для меня было тоже очень много и личных откровений, и смена позиции в каких-то вопросах, появление новых людей в моей жизни. То есть это обогащение, это честь определенная. Поэтому спасибо вам за все это. Дорогие, очень надеемся, что ваша жизнь в Боге, в миссии будет благословенна и также плодовита. Максим, принимайте эти благословения. Спасибо вам за ваш труд.
Спасибо, Танюша, на добром слове. Слава Господу, это все делает Господь. И для меня, как и для всех наших сотрудников, это большая честь быть использованными Господом в таком важном, на мой взгляд, по крайней мере, деле, как благовестие евреев.
Это потрясающее дело, поэтому еще раз скажу, благословений, дорогие, если хотите, пишите поздравления, буду зачитывать тоже в эфире, думаю, и Максиму, и всей команде будет это очень приятно, и, конечно, за все слава Богу. Ну вот давай мы начнем вот с самого главного, вообще название миссии «Евреи за Иисуса», потому что до сих пор еще есть люди, у которых вот это соединение вызывает, некий такой шок, вот, мозги набекрень, евреи вдруг за Иисуса, потому что долгое время люди привыкли это абсолютно не соединять, но вы вот соединяете как бы несоединимое. Вообще, кто придумал это шикарное название «Евреи за Иисуса», которое сразу притягивает к себе?
Да, Танечка, действительно, мне тоже очень нравится это название. История такова, что когда миссия открылась, вот с таким видением, которое потом, как говорится, и стало отличительной чертой. Давай уж два слова об этом видении. Значит, два таких вот основных пункта в стратегии миссии нашей. Первое, оно у многих миссий есть, но тем не менее мы за него держимся. Это идти к евреям как евреи, изнутри, отталкиваясь от еврейской культуры, любя ее, еврейский народ, от еврейской истории. И у нас среди миссионерских сотрудников только евреи или супруги евреев. То есть мы действительно евреи за Иисуса. Не кто-нибудь за Иисуса, а именно евреи.
Евреи.
Да. А второй пункт, который отличал нас в начале и, похоже, до сих пор отличает от других миссий, мы прямо евреям говорим о Христе. Прямо, не косвенно, не так сказать, обходя острые моменты, а прямо в лоб говорим о том, что он Мессия, о том, что он пришел для еврейского народа, о том, что именно о нем говорят пророчества Ветхого Завета. Это было новаторством вот 50 лет назад, и во многом, хотя уже появились те, кто и церкви, и мессианские общины, кто разделяет нашу точку зрения, но во многом по-прежнему это отличительная черта. Вот такие два столпа. И вот с этими двумя столпами с самого начала миссия родилась, кстати, на волне вот этой самой революции Иисуса. Вот вышел недавно фильм «Jesus Revolution», как раз об этой истории. В 70-х годах было большое пробуждение в Америке среди молодежи, среди движения хиппи. Многие тогда вот из этой свободолюбивой молодежи обратились ко Христу. И так грубо совсем можно выделить три таких, ну что ли, последствия мощных этого движения, пробуждения. Первое, родилась новая конфессия христианская. Это всем известная часовня на Голгофе. Она есть в России, но особенно широко она в Америке представлена. Международная такая, целая конфессия, целая деноминация такая христианская. Именно на этой волне вот пробуждения. Второе, поскольку обратилось к Богу из движения хиппи очень много творческой молодежи, то колоссальное изменение претерпела христианская музыка в целом для всех конфессий. И то, что мы сегодня видим в христианстве, вот такая вполне современная, глубокая, замечательная музыка, ничем не уступающая ну, никаким другим направлениям, именно в музыкальном смысле, я не говорю сейчас о духовности. Угу. Духовность, конечно, она дается Духом Святым. Вот, это заслуга вот как раз этого движения. До той поры музыка христианская была очень консервативной. Теперь она вполне современная. Вот. Ну и, наконец, третье, к чему я вел все, это родилась миссия евреев за Иисуса.
Иисуса.
Потому что среди вот, обращенной молодежи в области Сан-Франциско, а именно там была столица этой революции в Америке, то есть революции Иисуса, 20%, вдумайтесь в это число, были евреи. Вот. И вот из этих новообращенных творческих евреев и родилась миссия, которая поначалу имела название «Хинени». «Хинени» – это означает «вот я». И это взято из книги пророка Исаия, 6 глава, когда Исаия был призван. Он попал в тронный зал самого Господа Бога Всевышнего, и когда Бог спросил, кого мне послать, Исаия ответил «Хинени». Вот я. Мы как бы этим названием отражали свою готовность служить делу благовестия евреев, а Исаия как раз для этого и посылался, чтобы говорить слова истины еврейскому народу. Вот. Но затем, когда пришли первые успехи, первая популярность и первая оппозиция, как известно, да, когда растет популярность, возрастает и оппозиция, появились всякие разные статьи злопыхательского плана в том числе. И вот, причем из разных мест, но в том числе и от сторонников иудаизма. И когда один из авторов оппозиционных сказал, что это за евреи такие, типа они совсем не настоящие, а это просто какие-то евреи за Иисуса. Так понравилось это, то есть оно родилось в оппозиции, это название, так оно понравилось тогдашнему лидеру Мойш Роузену, что он предложил сменить название, потому что фраза «Евреи за Иисуса» очень короткая.
Потрясающе! Это просто шикарное название. Да. Спасибо оппозиции!
Да,
и история просто потрясающая, правда. Это же, ой, просто, ну, нехорошо говорить, что завидуешь, потому что зависть обычно так это рассматривается как негативное чувство, вот, и говорят, белой зависти не бывает, но думаю, ну, так вам в этом плане повезло, прям можно даже позавидовать.
Да, я думаю, что это именно повезло, это Божья рука, потому что это название «Евреи за Иисуса» очень коротко и ярко говорит о многих вещах. Mm-hmm. И очень трудно, короче, сформулировать.
И это поэтому точно. И короче, да, и точнее.
Да, поэтому замечательное название, оно пришло вот через оппозицию, но я уверен, по Божьей воле.
Ну, раз уж ты заговорил об оппозиции, давай мы об этом немножко еще и продолжим. То есть, понятно, евреи консервативного такого, ну как, направления не могут, наверное, слишком радоваться вашему появлению и распространению, но это вот было тогда, 50 лет назад. Что сейчас? Возможно ли какие-то диалоги? Или такая же стадия пока непонимания и точка пересечения практически нету?
Ну, Танечка, вы знаете, нет, конечно, остается непонимание, но есть явные перемены, просто невозможно их не заметить. Вот миссия «Евреи за Иисуса», она тогда быстро выбилась в лидеры благовестия евреям, именно в мировые лидеры, и я думаю, так, положа руку на сердце, и до сих пор остается. Вот, но если глянуться назад, вот за эти 50 лет, что изменилось? Какой вклад миссии «Евреи за Иисуса» вот во все эти вопросы, связанные с отношением к евреям-христианам, отношением как со стороны иудаизма, так со стороны церкви, есть заметные перемены. Ну, первое. Во-первых, сегодня кардинально за 50 лет изменилось отношение самой церкви. Ну, я сейчас больше говорю о протестантской, конечно, хотя такие перемены заметны и у католиков, и у православных. Но в основном, конечно, о протестантизме речь. Изменилось отношение к церкви к вопросу благовестия евреям. Дело в том, что вот 50 лет назад, когда это все примерно началось, а это все, я имею в виду не только рождение миссии «Евреев за Иисуса», но так или иначе оно совпало с рождением вообще мессианского движения или с возрождением, так скажем, мессианского движения по всему миру, то есть обращению евреев к христианству и появлению целой новой конфессии, так называемое мессианское иудаизм или мессианское христианство, объединение мессианских общин. Это такое относительно новое явление. Оно было, была первая волна до Второй мировой войны, в конце 19-го, начале 20 веков, но и был большой подъем, и это известно историкам, много евреев тогда обратилось в христианство, но все это остановилось из-за Второй мировой войны, потому что страшный урон был нанесен еврейской общине Гитлером, и в том числе евреям-христианам, потому что Гитлер там не разбирался, христианин, не христианин.
Понятно.
А он был нацистом, да. И вот после Второй мировой войны как раз у церкви было такое мнение в основном, что церковь потеряла свое право благовествовать евреям из-за того, что Гитлер делал это, я имею в виду преследование евреев от имени церкви. Он блефовал, никогда в жизни Христос не стал бы этого делать, но тем не менее во многих еврейских сердцах Гитлер был связан с христианством. И считалось, что церковь потеряла это право прямого благовестия, и лучшее, что мы можем, мол, делать, это помогать евреям деньгами или какими-то еще материальными ценностями. Вот. И Мойш Роузен как-то перечеркнул такой подход, начав прямо говорить евреям об Иисусе, причем тогда это называлось так, ну, условно, методы агрессивного благовестия. 70-е годы – это время протестов в США. Много было демонстраций, уличных собраний, и поэтому и методы были соответствующие Мойш Роузена. Это мегафоны, в рупор мегафона на улице кричалось о том, что Иисус – Мессия для евреев. Песни уличные, сценки уличные, шествия, марши. Вот все это такое, 70-е годы в Америке, там родилась миссия. Все это было тогда в моде, и тогда это были прекрасные методы, соответствующие времени. И Мойш Роузен перечеркнул, но самое главное, доказал церкви, что можно и нужно прямо благовествовать евреям. И сегодня церковь в целом по-другому, хотя остались еще сторонники тех старых взглядов, но все-таки сдвиг налицо. Сегодня у миссии «Евреи за Иисуса» масса помощников среди церквей по всему миру, и в России в том числе. И мы очень благодарны нашим коллегам, которые поддерживают нас в благовестии евреям. Это первый такой сдвиг. Второй сдвиг, вот с которого ты начала. Вот за эти 50 лет фраза «Евреи за Иисуса» для многих, не для всех, но для многих, перестала быть оксюмороном. Это вот когда начиналось все, когда появилась эта фраза «Евреи за Иисуса», это казалось дикостью всем, и христианам, и евреям, и даже как говорится, людям посторонним, потому что все знали прекрасно, что кто-кто, а вот евреи не за Иисуса. И вот за эти 50 лет, в общем-то, разбита эта твердыня в умах, по крайней мере, христианства и иудаизма. Точно сегодня мессианские евреи – это неотъемлемая часть жизни Израиля. Уже никто не бросает в них бомбы, когда это было в начале. Вначале они казались страшными предателями и вообще дикостью. И очень плохо их принимали. Были страшные гонения в конце, вот, даже еще в конце 20 века на евреев-христиан внутри Израиля. Сегодня это совсем не так. Сегодня, наоборот, масса общин растет, и это явление жизни Израиля уже неотъемлемое. Я уже не говорю про Америку или там, ну, про Россию. Сегодня евреи, верующие в Иисуса, стали нормативом, привычным явлением для церквей и для иудеев. Хотя со стороны иудеев, конечно, все еще отношение враждебное, настороженное, но уже, по крайней мере, с этим вынуждены считаться. Вот такие перемены за 50 лет. Среди церквей отношение к мессианским общинам и к евреям за Иисуса разное, но в целом куда более позитивное, чем было в начале. То есть тоже такие вот сдвиги. Ну и, наконец, последнее, вот, что сделали евреи за Иисуса за эти 50 лет, все-таки, как ни крути, хотя это разные явления, мессианское движение и евреи за Иисуса, потому что мессианское движение – это вот, ну, почти, что можно сказать так, новая деноминация внутри протестантской церкви со своими там, как говорится, проблемами, их хватает, но все-таки это новое движение. То евреи за Иисуса сами по себе – это межконфессиональная миссия. Вот, например, я пятидесятник, у меня есть сотрудник баптист. Мы все евреи, но мы не мессианские евреи, а мы ходим в обычные протестантские церкви. Хотя среди нас есть и прихожане мессианских общин. Например, директор международной миссии, он прихожанин мессианской общины. И таких немало. То есть мы именно межконфессиональная организация, а вовсе не мессианские евреи. Uh-huh. Хотя по, как говорится, взгляду на Библию, на еврейство, на благовестие евреям мы очень похожи. Вот. И все-таки я хочу сказать, что евреи за Иисуса оказались серьезное влияние на все это движение, на мессианское. Не только потому, что, как говорится, лидеры, но еще и буквально потому, что многие сегодняшние лидеры миссии по еврейскому благовестию или мессианские пасторы, или раввины, как они себя называют, они не только последователи Мойши Роудена, основателя миссии идеологически, но впрямую его ученики, бывшие сотрудники нашей миссии. Например, вот вторая миссия, и такая, ну, она как бы равновеликая, что ли, евреям за Иисуса сегодня, по масштабам, по крайней мере, можно спорить, кто круче, мы не будем этого делать, она называется «Служение
евреям». Все крутые, боги.
Да. Вот ее лидер Митч Глейзер, он бывший сотрудник и ученик Мойши Роудена. Есть еще там пара миссий, я уж не буду сейчас называть для краткости, где лидеры – прямые ученики Мойши Роудена. Вот. Одним словом, евреи за Иисуса действительно были и остаются, на мой взгляд, лидерами вот, благовестия евреям от имени всей церкви и на уровне всего протестантизма. Так что вот, пожалуй, такие перемены за 50 лет.
Я сказала бы, то, что ты перечислил, это всего за 50 лет, то есть вот ничего себе, ну масштаб,
да, заметно,
масштаб большой, и слава Богу, да, и я уверена, именно потому что пришло определенное время, и Бог действует именно через своих людей, достигает евреев, и что будет впереди, мы с вами знаем, если будем внимательно читать и послание, и книгу Откровений, в эфирах мы тоже говорили об этом неоднократно. Но, может быть, мы к этому даже не то, что может быть, а мы к этому еще вернемся. Дорогие, я вообще хочу напомнить, что мы сегодня говорим о миссии евреев за Иисуса, о том, как можно быть евреем и быть христианином. Мы поговорим еще о евреях библейских времен и современных. И нужно нам это, конечно, для того, чтобы понимать картину, всю полноту христианского мира сейчас, что происходит внутри, если можно так сказать, Вселенской Церкви, какие движения, изменения, потому что все это связано с Богом, связано с Его планами в отношении нас. И как мы к этому относимся, знаем ли мы об этом, участвуем ли в этом, это же важно. Я очень хочу, чтобы у нас были вопросы правильные, хорошие, в нужном направлении. Может быть, они будут неудобные, но нужно, чтобы они были. И я надеюсь, что нашими передачами мы даем какое-то направление к ответам, потому что это очень важно. Что сейчас происходит у нас в христианском мире? Живая динамика, живое общение. Еще раз говорю, какие-то вызовы и ответы. Хочу вам еще напомнить, что у нас передача «Шалом» в доступе, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим в архиве «Теос Медиа». Заходите на сайт именно «Теос Медиа», и там этот архив, пожалуйста, в разделе передачи «Шалом» к вашему удобству и благословению. Разные передачи, разные темы, разные спикеры. Пожалуйста, пользуйтесь. Если любите картинку, видео, то вот один из каналов, куда мы стримим, это «Евреи за Иисуса». Пожалуйста, тоже давайте обратную связь, даже если это не прямой эфир. Мы будем отвечать, будем с вами взаимодействовать. Ну и, конечно, если вы хотите нас поддержать, молитвенно, духовно, все это тоже можно сделать на сайте Теос Медиа, смотрите как. И спасибо вам огромное, потому что благодаря вам, собственно говоря, эти эфиры выходят, и дело продвигается. Ты заговорил о миссии, которая возникла 50 лет назад, вот от различных движений в Америке. Но мне хочется, чтобы мы сделали вот эту историческую связку, как обычно у нас происходит в эфирах, потому что мне кажется, это важно, чтобы люди понимали, что это началось даже не 50 лет назад в Америке, а это началось гораздо раньше. Давайте мы с вами посмотрим на времена Иисуса Христа и Первоапостольской Церкви, потому что, опять же, на первый план выходят вот эти клише, шаблоны, что евреи не приняли, евреи отвергнули, и вот, соответственно, тогда стали прилагаться язычники. Но давайте мы посмотрим, вот кто же на самом деле отвергнул, отринул, что же происходило во времена Христа. Потому что, мне кажется, евреи за Иисуса появились вот как раз в эти времена, и мы видим это в тексте Библии. Вот давай об этом буквально пару слов.
Ну, конечно, тут ты совершенно права, настолько, что на всех наших сайтах и частенько во многих наших выступлениях мы говорим такую фразу, что мы существуем примерно с 32-го года после Рождества Христова.
Христова, но это правда, да, это правда.
Да. И надо сказать, что было вот таких, по крайней мере, на настоящий момент, три такие волны пробуждения евреев по отношению ко Христу. И первое, как раз в первом веке, сам Христос начал это движение. И более того, если вы внимательно читаете Новый Завет, он говорит: «Я пришел только, слышите меня, только к погибшим овцам дома Израилева». Да, Иисус благовествовал там женщине-самарянке, да, Иисус там исцелил дочку, точнее, изгнал бесов из дочки сирофиникиянки, да, он был в гадаринской стороне и так далее, но он сам не раз говорил, что миссия его, по крайней мере, вот эти три года, что он служил, это к евреям. И первые шаги вновь рожденной церкви, которая родилась, кстати, в Иерусалиме, и первые 3000 покаявшихся, это были сплошь иудеи, которые пришли поклониться в храм на Пасху. Да, там, конечно, были и прозелиты из других стран, но все-таки это были именно евреи, потому что прозелит, он становился евреем и не только по вере, но и по национальности, его принимали как своего. Вот. И первая церковь была сплошь еврейская, и родилась она именно в Иерусалиме. И вот первые миссионерские шаги этой церкви были только евреям, исключительно. Первые благовестнические усилия учеников Иисуса при его жизни были тоже только евреям. Вот апостол Павел получил откровение, что он будет апостолом язычников. Апостол Петр получил откровение, чтобы он пошел и благовествовал итальянцу, точнее, тогда Италии еще не было такого, римлянину, Корнилию. Да. Вот, да, это все было, но изначально это было благовестие евреям только. И надо сказать, что никто точно подсчитать не может, но огромное количество евреев, не большинство, но вполне заметное количество евреев, десятки, а может быть сотни тысяч, на дальше я уже не посмею, так сказать, поднимать эту цифру, просто нет данных. Евангелие умалчивает, историки тоже молчат, они признают, что такие были, но никто цифры не приводит, и это было так давно, что сейчас не восстановишь точно. Но судя по тому, что написано в Евангелиях и в Деяниях, судя по каким-то дошедшим до нас историческим документам, десятки, 100%, сотни тысяч, там, я не знаю, именно не одна, а несколько, ну, может, не 100, но 90%, дальше я уже не пойду. Огромное количество евреев тогда уверовало во Христа, тогда я имею в виду в нем самом, и первые десятилетия, вплоть до вот разрушения храма, дальше начались проблемы у всех евреев, в том числе и у евреев-христиан. Вот, поэтому это была первая волна. Вторая волна из трех, о которой я говорил, я уже упоминал, это конец 19-го, начало 20 веков, и она закончилась с началом Второй мировой войны. И третья волна, это вот как раз 50 лет, она началась и до сих пор идет. Сегодня многие считают, это не факт, но многие считают, что Израиль на пороге пробуждения, именно Израиль сейчас. На пороге, еще нет пробуждения, но очень много евреев сейчас приходят ко Христу и начинают, и еще многие начинают интересоваться. Так что вот у нас такие три волны за всю историю. И первая была среди евреев именно пробуждение интереса к Христу. И первая была начата самим Иисусом. Так что да, нам вот уже 2000 лет.
Это мощно. Это мощно и невероятно вдохновляет. И я очень надеюсь, что мы как раз смогли расставить правильно важные акценты для наших слушателей, чтобы не было такой тенденции к тому, чтобы говорить, ну, все это началось 50 лет назад в Америке, потому что разное к этому тоже у людей отношение, к тому, что где-то чего-то началось, тем более, если не у нас. Так вот, дорогие, давайте мы просто посмотрим, запомним, что началось это как раз со Христа. Все это описано в Евангелии, мы можем это увидеть, читать, принимать и размышлять. И опять же, говорю, ставить какие-то хорошие вопросы для себя. Вот если мы чуть-чуть продолжим эту историческую именно тему, вот мы понимаем, есть апостол Петр, он епископ в Риме, есть Иаков, он в Иерусалиме, и наверняка там какие-то главенствующие места в церкви занимали именно евреи. И, соответственно, атмосфера самого богослужения, она тоже присутствовала еврейская, каких-то культурных элементов, да, наверное, практически во всем. Вот когда начались, опять же, вот видоизменения, то есть когда на какие-то главные позиции стали ставятся люди из бывших язычников, которые стали христианами, когда именно еврейское стало вытесняться из церковной среды. Вот ты видишь в этом, скажем, последствия того, что церковь стала двигаться в глубину, то есть проповедовать язычникам, потому что, допустим, христианство стало официальным из-за Рима, или какая-то другая причина? Вот почему стало вытеснение еврейской культуры из христианской общины? Мне кажется, это важно все равно сегодня еще озвучить.
Ну, реальная ситуация такая была. Вот как я уже говорил, что большинство церквей было еврейскими в первом веке. Ну, сначала только еврейские, потом появились и языческие. И более того, если вы внимательно читаете «Деяния», мы видим некую подчиненность. Апостол Павел собирал пожертвования с языческих церквей и отвозил их в Иерусалим. Вот, то есть она, несмотря на то, что появилось много языческих церквей, церковь в Иерусалиме считалась главенствующей.
Главная, да.
И не зря там были как раз все апостолы, потому что когда начались рассеяния, да, гонения на евреев в Иерусалиме, церковь ушла из Иерусалима, и началось как раз благовестие по всему миру, в том числе сначала в Самарии, в Иудее, в Самарии, до края земли, как Иисус и предсказывал. Вот. Но верхушка оставалась в Иерусалиме. Апостолы на свой страх и риск остались в Иерусалиме, потому что это Божий город, и они чувствовали необходимым быть там. Однако вот после разрушения храма у евреев начались проблемы, в принципе, у всех по отношению к римским властям. Потом еще масло в огонь подлило вот это восстание Бар-Кохбы во втором веке нашей эры. восстание евреев против римлян, которое тоже очень плохо закончилось. И евреев вообще изгнали из земли Израиля и из Иерусалима в том числе. То есть Иерусалим перестал существовать как еврейский город. И даже название дали другое, Палестина и так далее. Mm-hmm. Вот. И постепенно получилась такая ситуация. Из-за восстания Бар-Кохбы, где был объявлен мессией другой человек, чем Иисус, евреи-христиане, конечно же, с этим не могли согласиться. И вот это восстание, второй век до нашей эры, положило окончательный разрыв в отношениях между евреями остальными и евреями-христианами. Mm-hmm. Вплоть до 70-го года, как я уже говорил, оставалась связь. Да? Верхушка евреев-христиан жили в Иерусалиме. И более того, вот Иаков, брат Иисуса, был главой церкви, и он и пользовался огромным уважением среди всех евреев, не только среди евреев-христиан. Но вот ко второму веку эта связь была порвана. Евреи-христиане окончательно порвали с остальными евреями, точнее, наоборот, остальные евреи окончательно порвали с евреями-христианами. Стали их предателями, потому что они не пошли за Бар-Кохбу. А как же они пойдут за Бар-Кохбу, если для них Мессия Иисус, и только Иисус, и больше никто. Вот. И в церкви во втором веке уже началось преобладание язычников. Постепенно, несознательно, но постепенно еврейские корни начали забываться. А поскольку христиане испытывали большие гонения от императоров, да, от властей, и частенько в этих гонениях принимали участие евреи, приверженцы иудаизма.
Угу.
Да, потому что они видели в христианстве ересь, противоположную своему учению.
Ну, вспомним апостола Павла, да, который начинает
Да. Но тогда еще было некое единение, да, были конфликты. Угу. Но все-таки евреи-христиане оставались больше евреями, чем посторонними. Угу. Со временем, вот где-то 2-й, 3-й и дальше века, евреи, приверженцы иудаизма, стали смотреть на христиан как на чужих, несмотря на то, что началось это все у них же самих. И вот собор Первый Вселенский, 325 год, он положил начало официальному уже, не так какие-то тенденции, а официальному антииудаизму, что, мол, еврейские корни нам больше не нужны. Вот есть даже такая работа, я писал диплом вот еще не так давно, пару лет назад, и я искал как раз эту тематику. Есть работа одна, я ее с Божьей помощью раскопал. Там прямо приводится текст этих документов, что отныне, 325 год, отныне мы никак больше не будем связывать празднование Пасхи, воскресения Христа с еврейскими традициями. Никаких суббот, только воскресенье, никаких там еврейских седеров на Пасху, хотя сам Иисус именно так и встречал по-еврейски. И вот это было только начало. И христианство стало в резкую оппозицию, уже официально, уже как сформировано, против синагог. И, конечно, евреи и христиане, которые тогда уже были в меньшинстве, они оказались между двух огней. Их там не принимали как евреев в христианстве, и в иудаизме их не принимали как христиан. И постепенно это движение затухло. Вот известные историки говорят о следах мессианских общин вплоть примерно до V века, именно о следах. Их все меньше становилось, евреев, которые верили во Христа. И в конце концов это движение не оказало никакого влияния ни на церковь, ни на синагоги, я имею в виду, после первого века очень даже оказывало, но вот дальше перестало оказывать. И евреи и христиане всегда были, но в очень малом количестве. Известные, можно почитать книги на этот счет, многие вспоминают о том, что среди христиан всегда были евреи, но и даже занимали лидерские позиции, но они либо скрывали свое еврейство, либо с большой опаской его открывали, потому что антисемитизм в церкви на протяжении веков был очень силен. И вот ситуация изменилась в XIX веке, церковь стала по-другому относиться к евреям, в целом ко всем, не только к евреям-христианам, и произошло это потому, что вот появилась так называемая теория диспенсационализма, Это 19 век, Дарби, а потом Скоуфилд, до сих пор существует миссия Скоуфилда, они принесли новый взгляд на Библию, в том числе на Ветхий Завет, и научили всех христиан, что теория замещения – это ложь, да, церковь не заместила евреев, у Бога свои планы на этот народ. И церковь и стала по-другому относиться к евреям. Это дало рождение, например, сионизму, да, движению. Церковь поддержала сионистов, движению среди евреев, которые хотели вернуться на землю Израиля и создать заново государство. Собственно, благодаря изменившемуся взгляду христиан на евреев, это и получилось, то, что мы имеем рождение государство Израиля в 1948 году. Вот. И как следствие этих двух явлений, пересмотр взгляда христиан на евреев, антисемитизм отступил очень сильно из церкви, рождение сионистского движения и поддержка его со стороны христиан, и появилась и волна возрождения евреев-христиан, все больше их стало обращаться ко Христу евреев, и об этом есть исторические данные. Конец 19-го, начало 20 века, море евреев обратилось ко Христу, сотни тысяч евреев. В России, известно, тогда была огромная Российская империя, в Кишиневе первая мессианская община, евреи-христиане, Иосиф Рабинович лидер. Есть Леонард Коэн, тоже еврейская мессианская община. Вот, в Киеве появилась последователи как раз Леонарда Коэна, мессианская община. Вот, и по всей России, вплоть до начала, точнее, в России, на территории СССР, все это остановилось в 30-х годах. Был террор против верующих со стороны советского правительства. Ну, а дальше это еще усугубилось началом Второй мировой войны. И, наконец, третья волна. Вот евреи за Иисуса. 50
евреи
лет.
За Иисуса, да, да. Слушай, я очень благодарю тебя за вот то, что, о чем ты нам сейчас рассказываешь, потому что понимаю, что эта информация, ну, она, к сожалению, не так часто транслируется в церквях и вообще в обществе, как нужно было бы. Поэтому это важно, что мы говорим сегодня об этом, чтобы мы знали на самом деле, что происходило с евреями, почему исторически, социально так складывалось, что произошло вытеснение из церкви, как произошло возвращение, как смотрит на это Писание. И нам просто необходимо для полноты картины это знать. И, безусловно, сравнивать эти знания с откровениями Бога и с состоянием нашего сердца, для того, чтобы внутри нас не было антисемитизма, чтобы в наших общинах не было антисемитизма, вообще в обществе, чтобы этого не было. Это очень важно. Вот если говорим о евреях за Иисуса в библейские времена и сейчас, вот какие бы ты назвал, может быть, две точки соприкосновения, то есть практически ничего не изменилось, а в чем есть отличие вот от евреев, в евреях за Иисуса, вот во времена Христа и сейчас?
Ну, вы знаете, есть кардинальное отличие. Напомню вам Деяния 15 глава. Первые христиане, они были евреями, апостолы, совет в Иерусалиме, первый собор в Иерусалиме. Они решали вопрос, принимать ли язычников христиане. Вот, и потому что они чувствовали себя хозяевами в этой новой религии. Да? Она была новой. Это было продолжение иудаизма. Я бы сказал, Моисей за Иисуса, Иисус за Моисея, они не противоречат друг другу. И поэтому это совершенно еврейская религия. И тогда этот вопрос не возникал вообще, что она не еврейская. И вот они решали, принимать ли язычников и на каких условиях. Это Деяния 15 глава. Слава Богу, они решили принимать. И даже условия поставили довольно легкие. Вот. То сегодня, к сожалению, вот сейчас он практически решен, этот вопрос, но он все-таки не до конца, потому что многие церкви до сих пор осторожно относятся к мессианскому движению. Вопрос стоит по-другому, принимать ли евреев христиане. И это вот существенная разница, да, диаметрально противоположная, но глубоко ошибочное вот сегодняшнее состояние, потому что это было в начале, так остается и сейчас. Христианство – это прежде всего еврейская религия. Иисус – еврей, первые апостолы – евреи, Писание, Библия наша, всеми горячо любимая, она еврейская книга, и это абсурд, когда значит, лидеры церкви задумываются о том, принимать ли евреев. Я не говорю о личностях, тут дело, а именно еврейскую культуру. Ведь в этом же проблема. Вот в те времена вот, гонений на евреев со стороны церкви, евреев принимали в христианство, но с условием, что они оставят всю свою культуру за бортом, что они практически перестанут быть евреями. А начиналось все далеко не так. Именно христианство родилось в еврейской культуре. И христиане первые соблюдали все еврейские традиции и не считали это грехом. Никак. Сам Иисус их соблюдал и не считал это грехом. Сегодня, это вопрос вот обсуждаемый, а вот во времена гонения на евреев, вот в частности в средние века, это вообще не обсуждалось. Какая еврейская культура? Это все, как говорится, люди, которые убили Христа, такой был ярлык. Да? Мы не будем соблюдать их традиции. Смешно, как бы не было. Было бы смешно, как бы не было так грустно. И вот сегодня вопрос стоит по-другому, слава Богу, уже многие церкви принимают еврейскую культуру, но все еще вопрос стоит. И если ты хочешь быть христианином, мол, забудь, что ты еврей, так некоторые до сих пор думают, к сожалению. Это неправильно, это не по-библейски, я надеюсь, что это в скорости изменится.
Многие церкви для себя решили этот вопрос таким образом, что устраивают как раз у себя в церквях именно шабаты, не отменяя, конечно, воскресное служение, отмечая праздники, приглашая всех желающих присоединиться, почувствовать эту историчность, эту колыбель, корни. И действительно, например, если ты не еврей, не обязательно рядиться в кипу и что-то из себя изображать. Это иногда выглядит действительно не очень уместно. Если действительно у человека есть такое желание, ну, наверное, можно за этим идти. Может быть, действительно, Бог будет что-то особое открывать. Но нужно смотреть, нужно, чтобы все было в мудрости, не было игры, чтобы все было настоящим. И вот эта возможность, которую некоторые церкви предлагают, мне кажется, это вот как раз замечательный вариант именно вот этого единства существования двух миров, бывшего язычества, христианства сейчас, слава Богу, и евреев, которые пришли ко Христу, быть вместе, обогащать друг друга, наполнять, давать что-то друг другу очень важное, ценное, потому что евреи – это народ с потрясающей культурой и традициями, где все основано именно на Божьем Слове, и мы через это можем только обогащение получить. Сейчас, если мы говорим о том, что уже 30 лет в России евреи за Иисуса действуют, движутся, и дай Бог, чтобы все было дальше. В эту передачу мы не успеем, наверное, поговорить об этом более подробно, поэтому перенесем это на следующий эфир. Но мне хотелось бы, чтобы мы как бы завершили, может быть, сегодняшнее общение следующим моментом, потому что ты человек, который непосредственно этим занимается, говорит, доносит Христа до евреев. Вот подскажи, пожалуйста, может быть, два направления, да, как говорить с евреями, там 2-3 пункта, как говорить с евреями о Христе, на что делать акцент людям, вот опять же, верующим христианам в общении, с которыми есть евреи, может быть, там близкие, друзья, какие-то знакомые, и хочется поделиться важным, хочется рассказать о Христе, а люди не знают, как к этому подступиться.
Я думаю, что самый важный совет это то, что нужно проявить, на мой взгляд, если вы хотите рассказать о Христе другу еврею, знакомому еврею или родственнику еврею, то прежде всего стоит проявить уважение и искренний, ну что ли, интерес к еврейской культуре. Да, среди российских евреев много евреев, которые понятия не имеют о ней, но я вас уверяю, на таком глубоком уровне для них это будет приятно, даже если они сами небольшие эксперты в еврейской культуре. Если вы покажете эти знания или, по крайней мере, отношение уважительное, то это будет замечательно. Тем более, как Таня верно сказала, еврейская культура, даже сегодняшняя, во многом основана на Божьем Слове, и вреда от этого христианам не будет, если они поглубже узнают эту культуру, а будет сплошная польза. И вот, кстати, как раз в это время, в предпасхальное время, уже многие десятилетия существует эта традиция, примерно с самого начала миссии евреев за Иисуса, Наши миссионеры ездят по церквям и рассказывают многим церквям о связи между еврейством и христианством. Эта презентация называется «Христос в еврейской Пасхе». И вот уже многие десятилетия, и интерес не иссякает. Это полезно евреям, в смысле христианам, знать о еврейской культуре, о том, откуда, какие корни наши. И наоборот, евреям, которые еще не верят во Христа, важно понимать, что христианство – это еврейская религия. Если вы с таким посылом придете к евреям, я вас уверяю, вам будет намного легче с ними разговаривать. Ну и второй совет – используйте больше для благовестия Ветхий Завет, чем Новый, потому что и в Ветхом Завете предостаточно информации о Христе. Если, о Христе, если вас заинтересуют детали, мы можем поговорить, связь есть. Вот через Танечку, легко через Теос Медиа. Есть масса мессианских пророчеств. Вот это хорошее средство для благовестия евреев.
Потом у нас передачи есть об этом. Поэтому, да? Дорогие, пожалуйста, смотрите их в архивах, потому что мы с Максимом как раз делали передачи именно о Ветхом Завете, как Ветхий Завет свидетельствует о Христе, места Писания, персонажи, герои библейские. Поэтому обязательно пользуйтесь этой информацией. Ну вот у нас еще буквально 4 минутки до завершения эфира. Я думаю, что, так как, я говорю, год юбилейный, конечно, это не последняя передача у нас, посвященная именно движению евреев за Иисуса, потому что очень хочется поговорить именно о нашей стране, о России, то есть из чего мы начали, к чему тоже мы подошли именно у нас, как здесь воспринимают люди именно это направление, именно русские евреи с какими-то уже русскими традициями. В общем, масса вопросов. Я надеюсь, что все это будет уже интересно. Будем общаться на эту тему. И вот уже ты напомнил, что у нас такие предпасхальное время наступает. Вот скоро будет Страстная неделя, потом Пасха, она у нас достаточно ранняя в этом году. Вот если мы говорим как раз о еврейских традициях, может быть, тоже дашь каких-то пару советов, как, может быть, встретить, подготовиться к Пасхе именно вот в еврейской концепции?
Ну, во-первых, там масса традиций, и не грех их изучить, потому что их соблюдал Иисус, и, собственно, Тайная вечеря, на которой был установлен Новый Завет, это была вечеря, это было празднование еврейской Пасхи по еврейским традициям. И они не сильно изменились с тех пор. И поэтому, прикоснувшись сегодня к еврейскому празднованию Пасхи, вы прикоснетесь к тому, как это делал Иисус. По-моему, это прекрасно. Вот. Поэтому залезьте в интернет, посмотрите, что такое еврейская Пасха, или зайдите на наши передачи
за
Иисуса.
Это лучше, потому что в интернете надо еще уметь работать с информацией. Да, лучше зайти на сайт «Евреи за Иисуса» или действительно посмотреть вот в наших передачах, как можно все сделать.
Буквально вчера наша миссия и международная, и русскоязычная, и даже московская, мы выпустили перевод вот этой презентации «Христос в еврейской Пасхе» на русском языке, теперь уже есть. Там глубокая связь показана между еврейской Пасхой сегодня, тогда и Христом.
На вашем сайте будет это размещено?
Да-да, уже вышло вчера на наших страничках, ну, на многих, я не верю, что на всех, но я покажу, чтобы на всех. Поэтому заходите в ВКонтакте, заходите в Телеграм, заходите где хотите, и набирайте «Евреи за Иисуса», вы увидите, она вчера вышла, и я думаю, что сейчас пасхальное время, да, Песах наступает совсем скоро, буквально вот 6 числа вечером, 5-го.
Слушай, ну спасибо большое за этот подарок, дорогие, заходите, пожалуйста, в ВК, да, на другие какие-то, опять же, страницы «Евреи за Иисуса» в соцсетях, и смотрите, читайте, сделайте этот праздник пасхальный особым, традиционным, так как это проводил Христос, и у себя дома, возможно, дадите какие-то идеи в общине, пусть эта Пасха будет особенной. И давайте с вами поздравим еще раз эту потрясающую миссию с их круглыми датами, пожелаем благословения, успеха, а мы с вами, дорогие, еще будем встречаться в наших передачах и рассказывать про евреев за Иисуса. Спасибо, Максим, шалом.
Ой, шалом, дорогие, спасибо, Танечка, за приглашение. Благословение вам.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.